Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы всех вас поздравляем с праздником Ильи Пророка. И Илья Пророк – небесный покровитель, все вы знаете, воздушно-десантных войск. И небесный покровитель воздушно-космических войск, наших пилотов, наших летчиков. И сейчас мы, конечно же, молимся особенно о наших героях, о наших воинах, потому что десантники, вы знаете, на всех направлениях этого фронта тысячекилометрового выполняют очень серьезные, очень тяжелые задачи, стоят крепко, десант свой девиз оправдывает: никто, кроме нас. Ну, а вчера день памяти преподобного Серафима Саровского, 120 лет со дня прославления батюшки Серафима. И мы вспоминаем, конечно же, как царь-мученик Николай Александрович нес его мощи, и какое это было торжество Святой Руси. Ну, а сегодня, вы знаете, глава нашего государства Владимир Владимирович Путин вручал в Кремле награды, и звезды Героев России вручил посмертно, был награжден еще при жизни Денис Иванов. Это позывной «Ташкент», легендарный комбриг, его бригада брала и рубежные, Лисичанск, погиб героически, и капитан Воробьев Роман, его звали Воробей, молодой человек, он с 14 года воевал на Донбассе, тоже герой, и звезды их были вручены вдовам. И вот сегодня мы хотели бы передачу посвятить всем нашим героям, тем, кто ушел в жизнь вечную. Сегодня в нашей студии Тамара Гавриловна, мать героя, кавалера двух орденов мужества, представлен, третий орден вручен, медали за отвагу. Его многие знали по позывному «Карлсон». Удивительно, мы сегодня посвятим передачу нашим героям и будем говорить о Даниле, потому что все, кто его знал и при жизни, и все, кто знал его по его YouTube-каналу «Карлсон», все убедились, что это человек необыкновенно светлый, необыкновенной доброты. Просто скажу вам, удивительный человек. И вот я попрошу сегодня Тамару рассказать о Данечке, рассказать о его пути. Понимаете, если в двух словах, дорогие братья и сестры, то учился в престижном московском вузе, любимец, его все друзья любили. Когда отпевание было в эту субботу в храме в храме на Серпуховской, Вознесение Господне, это храм, при котором отдел синодальный по взаимодействию с вооруженными силами, я скажу вам, Тамара, я не видел такого количества людей в храме. И такого количества молодежи я в храме не видел. И молодых, 5 священников отпевало, молодых ребят, молодых девушек. То есть видно было, как они все пришли с Даниилом, с воином Даниилом проститься. И как звучала постоянно молитва о брате нашем, воине Данииле. Некоторые не понимают, говорят, Москва, это не... Из Москвы мало кто воюет, здесь золотая молодежь. А если так говорить, то Дани мог быть одним из представителей. Ну, он православный человек с детства, представителей золотой молодежи. Но он добровольцем пошел на войну. И от рядового дослужился до офицерского звания, до командира. Ну, я, может быть, Тамара... Слово сначала услышим, чтобы вы представили, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы вы услышали, что говорила директор школы «Пересвет». Не помню имя, отчество.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Да. Большое спасибо за приглашение директора нашей прогимназии, которой, к сожалению, уже сейчас нет, ее закрыли. Зовут Татьяна Валентиновна. Блестящий педагог, замечательный руководитель, чудесный человек, вот, который и очень искренне относился к моему сыну, вот, и пришла проститься с ним и сказала совершенно замечательные слова, просто бесконечно и признательно.
Когда он пришел в нашу дорогую школу «Пересвет», когда Данечка закончил школу «Пересвет», это была удивительная школа. Он был лицом этой школы. Может, кто-то из вас присутствующих наверняка помнит наш рекламный баннер, где его фотография в белой рубашечке, в черной бабочке была на переднем плане. Самый удивительный и самый красивый ребенок в первом классе. Вы знаете, мы посвящали своих детей пересветовцам. Они на мощах Пересвета, великих воинов Пересвета и Ослябе, клялись, давали клятву пересветовцам в первом классе. Недавно мы вспоминали кодекс пересветовцев, наши все документы. И я прочитала там один пункт клятвы. Он мне как-то сейчас прямо резонировал. Клянусь любить свое Отечество и защищать, и готовиться защищать его до последней капли крови. Эту клятву Дани, как и все пересветовцы, дал в первом классе. Нам тогда и в страшном сне не могло присниться, что наши мальчишки повзрослев буквально в смысле будут защищать свою родину до последней капли крови. Вы знаете, в нашей образовательной программе было очень амбициозно написано, что мы хотим воспитывать элиту общества. Так и получилось. Его жизнь, его судьба это олицетворение, воплощение наших больших стремлений и задач. Да, это элита нашего сегодняшнего общества. И он вечный наш молитвенник, наш небесный защитник и покровитель. Он так и останется защитником, прежде всего, своей семьи, дорогой и любимой нашей, самой любимой пересветовской семьи, самой большой многодетной семьи. Низкий поклон вам, Тамара Гавриловна, Александр Ильич. Он останется всегда вашим защитником, покровителем у всех ребятишек, которые есть в семье, которые растут. Ну и, конечно, нас, его учителей, которые всегда его будут любить и помнить. Вечная светлая память воину Даниилу.
Ну, Тамара говорила, я на самом деле не могу передать, потому что надо видеть все репортажи Дани с фронта, его ролики, Карлсон рассказывает, с какой любовью они сделаны, о боевых товарищах, чтобы передать вот этот светлый, радостный, какой-то пасхальный дух, которым обладал Даниил, воин Даниил. Поэтому я не знаю, если это не видеть эти ролики, не видеть Даниила, его светлое лицо, то трудно это передать. Но поверьте, что вот у нас стоит фотография отца Дмитрия Смирнова, сейчас ваша семья, его духовные чаты отца Дмитрия Смирнова. И зная отца Дмитрия Смирнова, я представляю, как он сейчас бы сказал. «Да все очень просто», — сказал бы отец Дмитрий. «Да не святой». И все. Это вот его слова, и он сказал бы это очень серьезно и вполне искренне.
Вы знаете, у меня 5 сыновей, и когда рождался у меня сынок, да, очередной, я понимала, что кем бы они ни стали в будущем, какой бы они ни выбрали профессию, важно, чтобы они прежде всего сформировались правильно как личность. Да? И, конечно, одно из обязательных условий для в итоге формирования мужчины, он должен обязательно быть защитником, он должен уметь защитить своих близких, свою родину, он должен ее любить и быть готовым к ее защите. Поэтому они у нас всегда с маленького возраста, с 5 лет, некоторые с 4, занимались самбо, профессионально занимались, и вот готовила, я их готовила к службе в армии, прежде всего я думала, что вот нет, ну, институт это, конечно, хорошо, но нужно все равно, чтобы мальчик был готов ко всему, ко всем трудностям физическим, и там и моральным, и ко всему он должен быть защитником. Вот поэтому они на этом росли на определенных там книгах, фильмах. Я помню, что вот любимая Данина книга, это с детства самая его любимая книга «Чудеса на дорогах войны». Mm-hmm. А вот такая его книга была любимая. Он очень вообще с трепетом всегда относился к военной тематике. Вот фильм «Офицеры», самый любимый его фильм «В бой идут одни старики». Я даже думала, вот его провожали, думаю, хорошо бы смуглянку сыграть. Данин любимый. Вот он все посмотрел и пересматривал маленький этот фильм. Так ему это все было близко сердцу, его дорого и мило. Так я бы сказала, да.
Тамара, а правда, что он, когда маленьким был, посмотрел этот клип?
Да. Когда ему был совсем, он был, ну, 6 лет, наверное, ему было до школы еще. А вот группа Любе, такой вышел, да, вот такая песня группы Любе. Вот, «Давай за нас, давай за вас», да, вот. И Даня увидел, он был в полном восторге совершенно, был таким сильным впечатлением, что тоже побежал, нарядился в соответствующий какой-то наряд, сделал там себе какую-то имитированную там кобуру, и тоже так же кувыркался, и ползал там, и жили в деревне, все это он там во дворе, всякие вот такие подобные какие-то игры у него были. Вот ему это, конечно, он был под впечатлением. И он мне сказал: «Мама, я буду десантиком». Он сказал: «Десантиком буду я». Я говорю: «Ну хорошо, сынок, ну десантиком, значит, десантиком». Вот. И так что, когда вот началась эта спецоперация, естественно, я уже поняла, что он готовится уходить. Вот. И я морально была к этому готова. Ну, как любая мама, конечно, все это для меня тревожно. И тем более, что один сын у нас уже там находился. Вот, и каждый день мы молились и с семьей. И все это было очень волнительно, бесконечно волнительно. Вот, потому что вообще, ну, это определенное состояние, конечно, сердца материнского, которое ждет сына, который на войне. Вот это сложно передать. Словами это можно только испытать. А вот передать это нельзя. Вот, и Данечка молился за своего старшего брата. И в какой-то период он мне сказал: «Мама, ты знаешь, так как вот я вот обучался, я вот бортпроводник, я умею оказывать помощь, первую помощь медицинскую, я, пожалуй, пойду в качестве вот волонтера». Вот, а он такой был гибкий, очень мальчик, очень осторожный.
Он не стал спорта по самбо.
Да, он не стал меня сразу огорошивать так. Я говорю, ну хорошо, давай. Вот, и он действительно пошел и оказывал первую медицинскую помощь. Самое первое, вот такое чудо, которое произошло с ним, случился взрыв и завалил молодого человека. И он говорит, мама, у меня была одна минута. Я должен был ему разрезать горло, ставить трубочку и сделать вот трахеоктомию. Вот, но все-таки тяжело сделать сразу, да, человек, вот как-то, ну, который до этого никогда этого не делал. Он говорит, ну, я помолился, сделал, поставил, все, не знаю, как, вот чудом поставил, и все, и парень выжил. На следующий день я прибежала к нему в госпиталь, он живой, меня узнал. Мама, это такое счастье, это такая радость. Вот, и впоследствии он призвался. Пришли ребятки на фронт и сказали, знаете, ребята молодые, сидели вместе с Даней, вот. А пришли уже люди в возрасте, бывалые офицеры, и говорят, вот мы все умеем, а вот обращаться с квадрокоптерами не умеем, потому что, ну, мы другое поколение, нам трудно. Может, кто-то может, и Данька сказал, я могу. Он немножко мог, но не совсем так, как надо, конечно. Ну, понятно, но вызвался сразу же, обрадовался и с радостью призвался. Потом мне сказал, мамуль, я призвался. Ну, волонтером я побыл, все честно. А дальше я призвался. Вот, и вот он призвался и пошел. И надо сказать, что он так радовался каждый раз, когда ему удавалось сделать доброе дело. И он был счастлив, что он не просто так пришел. Вот второй раз... Тоже был такой восторг, когда они, это было в Попасном или в Рубежном, сейчас я не скажу точно, я уже просто не помню. Он говорит, ты знаешь, вот тут брошенные старики, они рассказывают такие ужасы, что ВСУшники, мало того, что издевались, они все время отбирали у них еду, отобрали у них телефон, они голодали без конца, вот два года в страшных кошмарах. Вот, и они никак не могут связаться с дочерью, потому что не могли связаться с дочерью, потому что телефонов нет, ничего нет, ни еды, ничего вообще, ни воды, ни еды. Ну, в общем, ужасная совершенно критическая ситуация. И вот он говорит, мам, ты знаешь, связи-то там не было, но я изловчился. Куда-то он там залез, не знаю, на какое-то дерево или на какой-то этаж высокий, поймал связь и дозвонился дочери. Можете себе представить, какой это было счастье? Он говорит, мама, это была такая радость. А вот, а он очень любил радовать, всех накормить, надеть, подарить. Вот такое было у него стремление радовать людей. Такой был солнечный ребеночек у нас. И вот он отвез этих стариков этой дочери. Вот, это второе было у него чудо. А третий раз, он говорит, мы проезжали мимо одного поселка, это Луганская область, и вдруг мы слышим детский крик. Я слышу детский крик, когда он из многодетной семьи, он как бы заточен на это дело. Он слышит, дети кричат. Вот, я говорю, ребята, остановитесь, что-то крик. Вот, и они выходят и обнаруживают, что ВСУ, отступая, согнали всех детей из поселка, какие были, от полугодика, от 6 месяцев и до 14 лет в этот подвал, и заминировали их. Местные жители пытались достать детей и подрывались. Они сидели там долго. Достать их никто не мог. Но, слава богу, сюда не были очень опытные офицеры. Вот, Царство Небесное, вот такой воин Иваныч. Михаил, и второй Михаил, командир. Они говорят, смотри, Даня, мы тебя сейчас научим снимать сложные растяжки. Мы тебя научим всему. Ты потом будешь уметь все. И вот они разминировали этот подвал. И первая фотография, которую он мне прислал оттуда, была с ребенком на руках. Он держит девочку. И столько счастья. Он говорит, ты понимаешь, мама, мы достали детей. Вот он говорит, мам, я не зря сюда пришел. Я уже, мам, сюда пришел не зря, ты понимаешь? И я понимала, слава тебе, Господи, он действительно туда пришел не зря. Он не зря туда пришел. Вот так.
Ну, там были, до него было в очень тяжелых ситуациях. Они выполняли очень сложные задачи.
Да.
Рассказывать нет возможности сейчас о них, но это были тяжелейшие бои, и задачи они решали успешно. И когда вот сообщество добровольцы, которые подписаны на этот канал, узнавали, что они вышли, вернулись, что все живы, молились о раненых, поминали, если были и погибшие, если были потери безвозвратные. Но это для всех было радость, потому что это удивительное чувство. Я просто, Тамара, знаю людей, которые только по каналу добровольцев видели фотографии, да, они видели его репортажи, но он для них стал очень родным человеком. Я знаю, как они вот сейчас относятся. Он для них как действительно брат родной, как очень близкий родной человек. Но там удивительно чувствовался дух боевого братства, того этого святого товарищества, о котором говорит Тарас Бульба у Николая Васильевича Гоголя. И я хотел бы, чтобы некоторых его боевых друзей упомянули. Вот меня потрясла просто история с бойцом исламом.
Да, конечно, расскажу с удовольствием. Тем более, что исламу я обязана жизнью своего сына. Вот. Дело все в том, что наша группа очень часто выходила на задания со спецназом «Ахмат». Вот, с чеченскими воинами, которые в огромном количестве погибли. Погибли еще при взятии штурме Мариуполя в Красном Лимане. Вот когда я слышу, что это тикток вояки, мне делается очень больно, потому что это неправда. Это очень мужественные, отважные бойцы, удивительного мужества воины, удивительной силы духа и преданности. Преданность. Они очень преданные, очень верные и очень смелые. И вот что я вам хочу рассказать, вот этот ислам, удивительный ислам, это богатырь, огромный совершенно богатырь, вот, который одним своим внешним видом внушает страх и ужас всем врагам. Но при этом он очень добрый. И когда даже вот как-то был случай, что наши ребятки подожгли их расположение, где они располагались, и они с четвертого этажа там по веревкам спустились, собачка их разбудила. Они, Даня у меня был большой любитель животных, и подбирал без конца собак и кошек. Всячески кормил, потом они их пристраивали к хорошим местным жителям. И вот они очередную собачку подобрали, и эта собачка их спасла, она их разбудила, почувствовала запах гари и разбудила. И вот ребятки спаслись. Так ислам вылез из окна, в этих тапочках догнал эту ДРГ-группу один, в одиночку всех повязал, и притащил их, значит, на допрос. И ему командир говорит: «Ислам, ты, главное, молчи. Просто смотри и молчи, ничего не говори». Потому что когда он начинал говорить, понимаешь, что человек очень добрый. Вот. И вот он просто с той молчанием от одного внешнего вида все сразу рассказывали. Вот так он грозно выглядит. Вот. И вот этот наш замечательный ислам, как-то... Поведаю вам вот такую историю. Ребята были в тяжелый случился выход. Были многие ранены, в том числе и мой сын, ислам, командир. Вот еще близкий, царствие небесное ему, Данечкин, боевой брат Вадим, вот, который вот тоже погиб не так давно. И они лежали в госпитале. Кто с чем, кто с рукой, кто с ногой раненый. Вот, командира Михаила с ними не было. А часть группы осталась и попала в засаду. Вот. И Дане пришло сообщение, командир прощался с ним. Вот. Как только Даня получил это сообщение, они, не сговариваясь, просто молча встали и вылезли в окно из госпиталя. Вот, вылезли в окно, ислам уже сидел в машине, он быстрее всех добежал. Вот, просто даже ничего не обсуждая, не поняли, что они сейчас бегут на помощь. Раздобыли вертолет, на вертолете добрались, вывели всю группу. Даню еще раз ранило в этом бою. И ислам снял с себя всю броню, какая была на нем, отдал более слабому бойцу, сам был без всего. В одной руке он тащил моего сына, в другой руке у него был пулемет. Он прикрывал группу. Вся группа спаслась. Ислам получил ранение в грудь, в шею. Не разговаривал, ослеп, оглох, все, что можно с ним случилось. Вот, плюс трепанация черепа. И что вы думаете? Сейчас, когда погиб мой сын, я написала об этом исламу. А ислам говорит: а я уже здесь, я уже иду, я на передовой.
То есть после таких
понимаете, вот после ранений? Тяжелейших ранений, которые не укладываются в сознание, не укладываются совсем, он опять на передовой, он опять вернулся на передовую. Вот это называется до последней капли крови. Вот такие вот удивительные воины. Они действительно удивительные. Они действительно готовы защищать до последней капли крови. Это именно так. Это не просто какие-то вот, да, такие слова. Это вот это дела.
Генерал Актиарунович Лудинов вообще очень глубокий человек, очень умный, не только воин мужественный, но и мыслитель. Он очень много говорит об этой войне и говорит, что это священная война. У него, кстати, очень хорошая, мне нравится, термин появился. Не денацификация, а дешайтанизация. Потому что то, что Тамара сейчас рассказала о том, как заминировали детей в подвале, ну, это шайтаны. А шайтаны – это бесы по-чеченски. И они понимают, что это священная война. Священная война за веру, за Бога. Кстати, об этом говорил архимандрит Иона Одесский, Игнатенко. Он говорил, что через 2 года после того, как уйдет из земной жизни, будет война на Украине. И говорил, что война будет священная против сатанистов. И говорил, что православные с мусульманами будут вместе.
Да, я вам даже больше скажу. Мне сам Даня рассказывал, говорит, мама, мы всегда молимся перед боем. Мы молимся. Когда мы молимся, мусульмане нас прикрывают. Когда мусульмане молятся, мы их прикрываем. Мы заходим в храм молиться, а мусульмане встают возле крыльца, складывают свои коврики и тоже молятся. Это действительно священная война, и все это понимают. И Аптиаронович, я вам хочу сказать, это удивительный совершенно человек. Просто по милости Божией мой Даня попал под его начало, попал в спецназ «Ахмат». Вот. В одном из очередных боев, когда мы, наша группа выходила и работала вместе с ахматовцами, Даня спас большое количество чеченцев, чеченских бойцов, за что он получил свой первый орден мужества. Вручал Аптиаронович. Вот. И он отметил его. Отметил просто его как-то. И впоследствии Данечка уже служил в Ахмате под началом генерала Алаутдинова.
Он, в общем-то, и сообщил, один из первых сообщил, да, о Дане. Он сказал: «Покойся с миром, мой дорогой младший брат Даниил Карлсон, быть героем, жить вечно. Спасибо родителям, вырастившим этого героя. Достойный сын русского народа. Даже зная одного человека русского, такого как Даниил, любой человек будет уважать этот народ, из которого он вышел. Соболезнование мое всем близким. Мы вдвоем могли поехать в любое рисковое путешествие. Он был верен долгу и надежен во всем». Это слова.
Слова, конечно, Аптиароновича для меня очень дороги, и я бесконечно ему благодарна за то, что он тоже растил моего сына, он вырастил его как воина, понимаете, многому ему научил, очень многому научил. Он пришел на фронт таким юным мальчиком совсем, и Аптиаронович мне говорит, когда я его увидел, он был такой маленький еще мальчик, совсем ребенок, а когда... Ну, он уже вот, ну, да, незадолго до его вот гибели, он говорит, я даже как-то сам для себя думал, как он быстро стал мужчиной, как он возмужал и стал настоящим воином, вот. И это, конечно, заслуга Аптиароновича, потому что он человек удивительный. Я вообще считаю, что и Даня так говорил, мама, это Суворов нашего времени, потому что он с бойцами всегда, он на передовой всегда. Он совершенно бесстрашный человек. И очень глубокий, понимаете, он поднимает солдат в бой. Вот, а солдат, который имеет идею, он знает, за что он воюет, это совершенно другое качество бойца, как воина. И вот Аптиароныч, он именно как Суворов ведет за собой. В буквальном смысле слова.
Веры, да?
Да, он не просто отдает приказания, грамотно руководит, он именно ведет за собой. Сначала Аптиароныч, потом все остальные. Вот. И бойцы это прекрасно знают, берут с него пример. Потому что Даня говорит, я должен соответствовать. Как я? А не дай бог, я вот не оправдаю надежды. Вот этого не может быть. И Аптиароныч мне сказал, что за 3 дня до его гибели, он сказал ему: «Товарищ генерал, я буду с вами до конца». Вот. И он говорит, вот эти слова мне очень дороги его. И он знал его преданность Данину, его, конечно, глубокое уважение, потому что мой сын любил его как отца своего. Это действительно, вот Аптиар Ионович, он отец солдат, это так и есть. Вот. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. И как-то вот удивительно, да, но нам, в общем, многому чему есть поучиться у чеченского народа сейчас, потому как они отнеслись к вообще вот к этой спецоперации, как они откликнулись, я бы так сказала, да, как они дружно откликнулись и просто стройными рядами пошли защищать родину. Но меня еще потрясло то, как матери провожают своих чеченских сыновей на фронт. Они говорят: только не испугайся, ты должен быть смелым, только не испугайся. Иди, будь смелым. Понимаете, вот мы когда-то так, наверное, да, русские матери напутствовали своих сыновей, когда они уходили на фронт. Так у нас было исторически. Но это как-то все ушло у нас, вот, к сожалению. Ну, я думаю, что это не безвозвратно. Но это, конечно, все у нас есть. И просто, может, не в таком-то масштабе, да, как, допустим, там у чеченского народа, которые так бережно свои традиции хранят. Вот. И нам, вот, ну, может быть, да, но тут нужно вот тоже вот как-то призадуматься, обратить на это внимание и поучиться этому. Вот,
кстати, да. Я узнал, что родители и братья еще в Первой Чеченской воевали с этими шайтанами, с международными террористами. Аптиар Ионович самым молодым был еще тогда, совсем человеком. И вообще скажу, что это удивительное чудо, потому что если бы мне 25 лет назад кто-то сказал во время Первой Чеченской, да и во время Второй, что чеченцы будут с такой преданностью и с такой храбростью воевать, отвагой воевать за Россию, то мне трудно было бы тогда
поверить. Это невозможно просто.
Невозможно.
Это невозможно. Но, видимо, вы понимаете, как сейчас вот многие стереотипы рушатся. Поэтому вообще все удивительно, все промыслительно, все совершенно удивительно и непостижимо в этой войне. Здесь, конечно, уже сам Господь дай мне сказал: ты понимаешь, мам, здесь выдержать нельзя. Можно выдержать только с Богом. Потому что то, что здесь происходит, можно пережить только с Божьей помощью. И верующие наши православные это понимают, и мусульмане это понимают, потому что можно держаться в условиях войны, человек держится только за веру, потому что он понимает, что сам по себе человек, он слаб, конечно. Вот, и там человек молится особо, понимаете, человек молится особо на войне. Вот, как вот мне вот еще моя подруга близкая, у нее тоже много деток, она матушка сама, и сын у нее на войне, на фронте. И она говорит, трудная была одна ситуация, ребята долго были в окружении, несколько, три, по-моему, недели, никак их не могли достать, в общем, уже, ну, уже край, настал край, называется. И сын говорит, когда уже на нас пошла тяжелая техника, он говорит, я молился на крик, я кричал: Господи, где же ты? Где же ты, Господи, когда ты так нужен? И у меня было отчаяние. И вдруг я вспоминаю, что у меня в кармашке Евангелие, которое мама дала. Я достаю Евангелие и вот раскрываю на первой странице, начинаю читать. И я читаю ту главу, когда Господь уснул на корме, а ученики попали в бурю. И они будут: Господи, Господи, как же так? Мы же погибаем, как же тебе дела нет? И Господь говорит: ну что же, вы так маловерны. И когда он дочитал, техника остановилась. Почему она остановилась, никто не знает. Но они спаслись, а группа спаслась. Понимаете, там вот совершенно бесконечные, бесконечные чудеса. Я могу вот уже одну историю интересную рассказать. Я очень почитаю преподобного Гавриила Ургипадзе. Ну, потому что я сама, во мне есть грузинская кровь, я наполовину грузинка, и я очень почитаю этого святого. И вот я молилась за Данечку всегда преподобному Гавриилу, и как-то мы приехали в прошлом году на празднование как раз преподобного Серафима Дивеева. Вот. И я на исповеди попросила батюшку, после исповеди попросила батюшку помолиться за сыновей. А батюшка мне говорит: вот вы сейчас приложитесь к преподобным мощам преподобного Серафима, обязательно подойти к чудотворной иконе преподобного Гавриила Ургипаца, не зная о моем отношении, о моем почитании. Там есть такой удивительный святой грузинский, я вам очень советую. Я, конечно, помчалась скорее к преподобному Серафиму, к преподобному Гавриилу, просила со слезами. А потом сыночек мой написал мне, говорит: мамочка, ты знаешь, вот как раз на преподобного Серафима мы попали в засаду. Попали в засаду, и уже у нас у всех были гранаты. Понимаете, что такое война? Вот это. Люди каждый момент, они готовы себя взорвать гранатой. Вот у нас, говорит, были, у всех были гранаты, все, засада. Выхода нет, нет. Мы простились друг с другом. И вдруг откуда, я не знаю, откуда взялся этот боец. Он говорит: ребята, выходите, я беру огонь на себя. И побежал в окоп, в соседний окоп. И мы вырвались. А Даня говорит: я решил вернуться за ним, хотя бы тело забрать его. И Данька вернулся за ним. Вернулся, дотащил. Как он тащил, он говорит: мама, я не знаю, потому что он был ранен крепко, там, нога, рука. Он говорит: я даже не помню боли. Палец сломан на ноге, там, на руке. Он, в общем, еле-еле его вытащил. Говорит: но я не чувствовал боли. Я бежал по минному полю и вытащил этого человека. И когда я его скинул в наш окоп, как, говорю, тебя зовут-то хоть? А он говорит: Гавриил. Понимаете, вот такие чудеса у нас. Вот, и так, в общем, у нас много чего там было, тоже удивительного совершенно. Как-то раз они были в одном городе, но тоже сейчас не скажу, что это был за город, не буду говорить, да и не суть важно, в общем, что это был за город. Знаю только, что у местных жителей не было воды совсем. Вообще никакой питьевой воды. Вот пили, что придется, собственно говоря. Вот, и у ребят ее не было, а стояла жара, невыносимая совершенно жара. И вот он говорит: мам, сил не было. Я говорю: мужики, давайте молиться. Ну, давайте помолимся. И они стали молиться святителю Николаю. А я, когда он уходил на фронт, благословила его иконочкой святителя Николая. Я говорю: молись, святителю Николаю. Ну, сказала ему: молись, сыночек, в трудных обстоятельствах, прости святителя Николая. И вот они стали молиться. Помолились святителю Николаю. Встают с колен. И Даня говорит: вижу, какой-то огонек горит. Что там за огонек? Говорит: вроде день, огонек почему-то из леса. Я говорю: мужики, ну, пойдемте, ну, что-то там, ну, пошли посмотрим. И что вы думаете, они пришли на этот огонек, вышли к источнику, к источнику. А на источнике лежала икона святителя Николая. Вот он мне прислал эту фотографию, говорит: вот, мам, такие чудеса. Мы, говорит, 2 недели ходили, набирали людям, возили воду питьевую. Это было такое счастье, что люди знали, что у них есть источник и есть святая вода. Ну, святой источник и есть вода, возможность пить воду, вот, вы понимаете? И вот эти чудеса были все время без конца. То в машину попадал снаряд, который просто вот висело образ Матери Божией. Вот этот снаряд вот останавливался прямо вот этой точке, где висит иконочка, Казанская икона Божией Матери. Вот. И много было случаев вот такого чудесного, чудесной помощи. Вот. Так что, конечно, война это, она удивительная. Вот.
Вы знаете, Тамара, мне пришлось отвечать одной женщине. Она написала нам, что, ну, вот такие люди, как Даня, лучше уходят. А Даня, кстати, вот его эти клипы, вернее, как их назвать, не знаю, сюжеты, которые он делал, потрясло, всех потряс сюжет о Михаиле Вочинине, погибшем памяти. Тоже необыкновенно светлый человек, улыбка,
да, да,
удивительная. И она написала: вот лучше уходит, а кто же в стране останется? Ну, я и ответил, что у Бога совершенно иначе все. Мы нет такого почета. Вот лучше ушли, а остались плохие и их потомство. Наоборот, уходит герой в небесный полк, и его молитвами меняется страна.
Да.
Я думал, все же молились, не только вы, все, кто знал, не только семья, но все, батюшки, все молились о Дане. Почему Господь его призвал? Наверное, потому что он должен свое место занять в строю небесного полка.
Я думаю, да, конечно. Вы знаете, да. Дело в том, что я вот сейчас уже, ну, так сложилось, что много узнаю о его последних днях, вот минутах жизни. И мы все пришли к выводу, что он знал, что он погибнет. Вот. Аптиаронович мне сказал, что вот за, ровно за 3 дня он позвал одного из своих подчиненных и сказал: смотри, запоминай, что где лежит и чем ты будешь пользоваться. Смотри внимательно, я тебе сейчас все буду рассказывать. Ты должен все запомнить. А братику своему, который помогал все время и, ну, покупал все, что нужно там для фронта, он сказал, значит, так, закупишь 12 нашивок, группа Данин, 12 человек, закупишь 12 нашивок Карлсон. А Серафим, брат ему, возражает и говорит, почему Карлсон? Карлсон, это же ты же командир.
Твой позывной.
Да, твой позывной. Почему же надо давать свою нашивку подчиненному? Давай ему купим Карлсонята или еще как-нибудь там. Он говорит, нет, делаешь так, как я сказал. Вот. И сейчас я понимаю, почему. Вот, понимаете, Даня погиб в таком месте, где не велись боевые действия. До него долетели осколки кассетных бомб. Там не было никаких боев. Это было самое безопасное место. И он не должен был по логике погибнуть совсем. Но вот, понимаете, он столько всего прошел, снаряды падали под ноги, не взрывались. И это было без конца. И говорили, ну, Карлсон, ты просто родился в рубашке. И я думаю, раз Господь призвал его, значит, это был самый лучший момент его жизни. И так было угодно Господу, и это для Дани, прежде всего, лучше. И единственное, что, наверное, чем может утешить себя мать погибшего сына? Она может подумать о том, что ему лучше. Не мне лучше, да, а ему так лучше.
Мы знаем, что воины, которые стяжали небесные венцы, мы знаем, что когда входим в храм вооруженных сил, в нижний храм, князь Владимира, там встречает нас икона мозаичная, благословенное воинство Царя Небесного. И все воины, это на все времена икона, все святые воины, все воинства, три полка движутся к небесному Иерусалиму. И там Матерь Божия встречает, Бога-младенец раздает венцы, и ангелы несут эти венцы воинам. Мы поэтому знаем, что в земной жизни, как мы закончим земную жизнь, как нас Господь судить будет по... Надеемся на милость Божию, но мы знаем, что на этой священной войне такие герои, как Даня, они, тут нет сомнений, они вошли в небесный полк святых. И их молитва, вот, я скажу, тороплюсь, но я знаю, вот мы говорили со своей семьей, супругой, что молиться можно им сейчас, просить их помощи. И это не только о Данииле, а о многих наших воинах, которые сейчас ушли на небо. И вот я хотел бы, чтобы мы услышали песню, которую написал молодой русский певец и Ярослав Дронов. И стихи написал, и музыку. Песня посвящена героям. Песня «Встанем».
Еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Бьется сильнее в груди наша вечная память. Помним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Когда мне говорят, что с Россией будет непонятно, как развернется наша страна, помилует нас Господь, Матерь Божия или нет, я вот сейчас уверен, у меня твердая такая уверенность в том, что все будет с нами хорошо, потому что Матерь Божия и Господь не может не принять молитвы и подвиг, и жертву наших героев, таких как Даня, как другие ребята. Это не остается без ответа милости Божией на подвиг.
Да, так, мне кажется, это, да, любой подвиг, он не может, конечно, просто пройти это во имя жизни, прежде всего, во имя жизни. И вот сын, когда уходил, он говорит: «Мама, уйду я, чтобы Симочке, младшему брату, не пришлось с ними воевать». Вот, мне кажется, в русском человеке вообще это, ну, по природе своей невероятно добрый, смелый, и он не может, понимаете, не защитить. Потому что, ну, почему мы туда пришли? Ну, потому что мы пришли защищать своих людей, которые просили о помощи. Мне все время говорят, ну, вот есть, да, люди там, которые, допустим, сомневающиеся, я молчу там про людей, которые там против войны, не обсуждают даже. Просто вот сомневающиеся. Я говорю: ну вот вы представьте ситуацию, что вот ваш ребеночек, вот ваш внучок или ваша дочка, вот ее схватили и в соседней квартире вот закрыли и вот убивают. Ваши действия. Что вы будете делать? Вы будете полицию вызывать или стучать, звонить в дверь? Будьте любезны, откройте дверь. Что вы сделаете? Вы выломаете, вынесите эту дверь. Естественно. Вырвите оттуда своего ребенка и попытаетесь расправиться с тем, кто посягнул на ваше чадо. Это естественная реакция любого человека. Поэтому, когда мы пришли именно с этим. Вот
защищать
и все.
И закончить это.
Мы пришли, ну, это, да. Потому что это невозможно было терпеть. Вот, а люди нуждались в этой помощи. Вы понимаете, ведь вот все эти годы, да, с 14-го года, да, вот эта вот война чудовищная, люди ушли, которые ушли, местные жители, они что, их что, нет? Они вот, Жога, да, все вот герои, которые были там, это что, вот они зачем ушли? если бы, ну, это было бы все неправдой, никто бы их не бомбил, наверное, никто бы не пошел в ополчение. Ну вот почему вот, вот люди вот это вот не понимают, для меня вот это вот немножко вот это прискорбно. Но с другой стороны, я понимаю, что все, всему свое время. Рано или поздно, потому что правда всегда она восторжествует. Просто, ну, нужно запастись временем, конечно. Вот не созрели, может быть, но обязательно созреют. Я в это верю и знаю, что это будет. Вот. А уж сколько понадобится, ну, тут один Господь знает. Сколько нам полезно, столько и будет, потому что...
Пока мы не изменимся.
Да, пока мы не изменимся, пока мы не будем готовы и достойны этой победы. Вот и все, наверное.
А вот эта икона меня удивила. Мы когда прощались, прикладывались к иконе, да, Даниила Московского, да, небесного покровителя Дании. И на одной из фотографий, да, последних,
последняя фотография.
Он очень похож на образ Даниила Московского на этой иконе.
Ну, вы знаете, тут я тоже удивлялась. Вот он туда уходил, у него борода не росла никогда. Ну, не росла, знаете, вот бывают такие мужчины, у которых не растет борода. Вот растет, как не растет. Да, вот да, у него не росла совсем. А вдруг выросла, так длинная. У него что-то густая, да, борода. И вот я тоже думаю, что вот он тоже зрел. И все вместе, вот и борода у него даже, и внешний облик у него менялся. Он не только внутренний менялся, но и внешний менялся. Вот. И когда он родился, нам подарил эту икону, написал, причем каждому из моих деточек писал такой чудесный. Был иконописец, он отшельником жил во Владимирской области, в лесу. Вот. И расписывал местный храм. Вот, и он нам каждый раз, вот как рождался у меня ребеночек, он передавал икону. И вот родился Данечка, он передал икону Даниила Московского. И когда вот уже, да, это одна из последних фотографий, мы поняли, что как удивительным образом он похож на вот этот лик благоверного князя, что действительно такое прямо вот такое сходство удивительное. Вот, ну, как-то, видите...
А интересная история, Тамара, была в 2 годика, когда Даня... Нашел дорогу к храму.
Да, мы, у нас рядом с храмом, Солнечногорская область, там мы поехали на кладбище, отъехали на машине, детка было много, и я в суете, только заметила, буквально мы 200 метров, наверное, там отъехали, я поняла, что Данечку-то мы забыли, а Данечки-то нету, стала их пересчитывать, нету Дани. И мы быстрее рванули назад, и я бегу, где же мой ребенок, малыш совсем, 2 годика даже, может, не было 2. А он идет за руку с архимандритом. А у нас в храме был настоятель такой замечательный, чудесный, удивительный духовной жизни, прозорливый старец, архимандрит Василий Копалин, архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. И вот он ведет мне, уже старенький был, вот он ведет Даню за ручку, а я бегу, я, ой, батюшка, забыли ребенка. Он говорит, ничего, не волнуйся. Он знал, куда ему идти, он сам в храм пришел. А потом посмотрел на меня и говорит, это ведь из наших. И меня так слова эти пронзили, я немножко так испугалась, думаю, что он имеет в виду, почему он сказал «из наших», а этот «из наших». И когда мой сынок погиб, вот, я уже видела его тело, он действительно лежал как монах, вот, и на губах у него была улыбка, была клава, так как-то вот она сложилась, знаете, как скуфейка у монаха, так вот, с такой скуфеечкой. Я думаю, надо же, он лежит как монах. И меня, насколько это возможно, как-то эта мысль, ну, хоть немножко отогрела, да, вот в этой горе, в этом горе и в этой ужасе моего положения материнского. Меня это, если можно так сказать, утешило, поддержало его вот облик уже посмертный. И его сослуживцы сказали, действительно, он умер с улыбкой на устах. Он вообще был очень веселый. Он постоянно шутил, без конца. Даже в трудных ситуациях он всегда шутил. Говорит, ну так сейчас что-нибудь придумаю. То есть он всегда всех веселил. Он был такой, знаете, позитивный очень. Очень позитивный и веселый.
Это учителя все говорят, что да, он в школе всех.
Да, он постоянно что-то так у всех разыгрывал, всех как-то веселил. Не давал грустить, не давал унывать. И всегда всем подбадривал. И в этом смысле, наверное, Аптеароныч очень был... Они друг другу были близки, потому что Аптеароныч тоже никогда не унывает. Как бы ни было тяжело, он говорит, все хорошо, все будет хорошо. Вот это, мне кажется, на войне это очень важно. Ну вот, это важно, чтобы не было уныния ни у того, кто воюет, ни у того, кто ждет своих бойцов. И мне батюшка мой, духовник, сказал, ты должна быть сильной. Потому что если ты будешь сильной, то и бойцы твои тоже будут сильные. Если ты раскиснешь, то им тоже будет тяжело. Вот.
Это, кстати, все говорят матерям, семьям, женам, которые ждут своих с фронта, что передается настроение, унывать нельзя.
Да, очень важно, да. Очень важно. Важно, это очень важно. И я вот помню, что как-то раз меня попросили в Царьграде, тоже отправляли автобус с новобранцами, с мобилизованными юношами. Говорит, скажите несколько слов, что вы можете им сказать? Я думала, что же мне такое сказать, как подбодрить их, ну как? И я им сказала, я говорю, вы знаете, вот женщина становится женщиной в полноте своей, когда она рождает ребенка. Ну, конечно, женщина, и даже если она не имеет ребенка, понятно, что это разные просто судьбы. Но все же, как ее вот естество женское, оно заточено на материнство. И вот эта полнота, тогда только, когда вот она рождает этого ребеночка, ощущает себя матерью, то мужчина во всей своей полноте становится мужчиной, когда он защищает своих близких, именно потому что это роль мужчины. Быть защитником. И вот вы сейчас, вам вот, да, предоставляется эта возможность проявить себя настоящими мужчинами. Вот, и я им говорю, вы только не думайте о нас тут, как мы тут. Вы думаете только друг о друге. Вот, выручайте друг друга, а мы здесь без вас разберемся. И такая надежда в глазах. И тогда, я говорю, да, не думайте о нас.
И мы вот. Сейчас передача наша подошла к концу. Я думаю, многие помолятся и просим ваших молитв о всех наших воинах, которые сейчас сражаются, и о раненом воине Никите.
Очень прошу вас, вздохните, мои дорогие, пожалуйста, о тяжко болящем воине Никите. Воин Никита был на последнем задании с моим Данечкой, он получил очень тяжелое ранение в голову, сейчас он находится в коме. Прошу ваших святых молитв.
И молимся мы с вами, дорогие братья и сестры, каждый день. О наших воинах молимся нашим святым и Царице Небесной, и Пресвятой Богородице, потому что у нас нет иной помощи, иной надежды. Ни им, и иной помощи, ни им, и иной надежды. А я благодарю Тамару Гавриловну и желаю помощи Божией и Александру, и
спасибо,
всем
Господи.
Деткам, и утешения, потому что человеческого утешения не может быть, а Господь и Царица Небесная. И мы знаем, что и Даня, и все наши ушедшие, они с нами в жизни вечной, да. Потому что то, что жизнь вечная есть, мы знаем это точно.
И на это верим. Уповаем.
И на это уповаем. Пресвятая Богородица,
спасибо.
Спаси нас.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».